В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 25 мая. В Синвале и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси готовятся к завтрашней 100-летней годовщине Первой Демократической Республики. В Сухуми осмысливают путь, пройденный грузинским, абхазским и южно-осетинским народами за минувшие столетия.
Церемония приема делегации начнется во дворце президента. Это беспрецедентное событие. 7 президентов с площади Свободы обратятся к грузинскому обществу.
Авария на Ингуре-ГЭС обесточила несколько районов самопровозглашенной республики Абхазия.
Из-за повреждения турбинного трубопровода вода затопила первый этаж машинного зала станции. Произошло автоматическое отключение основных агрегатов Ингуре-ГЭС.
Самопровозглашенная республика Южная Осетия развивает дипломатическую активность. Муниципалитеты Цхинвали и итальянского города Градара намерены сотрудничать.
Соглашение главы Цхинвал и Градара подписали в присутствии главы внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрия Медоева.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
ЕС и НАТО призвали Россию признать ответственность за катастрофу MH17. Путин: Россия не причастна к гибели Боинга в небе над Украиной. Эммануэль Макрон заявил, что санкции не должны вредить совместным проектам. Евросоюз и НАТО призвали Россию признать свою ответственность за катастрофу рейса MH17 малайзийских авиалиний в небе над Донбассом в 2014 году. Глава Североатлантического союза Йенс Столтенберг заявил, что Россия должна сотрудничать с международным следствием и привлечь виновных к ответственности. Корреспонденту Радио Свободы в Брюсселе Рихарду Йозвику он сказал.
Я считаю чрезвычайно важным то, что нам предоставила объединенная следственная группа, потому что они предоставили доказательства и факты, говорящие, что использованная ракета поступила из российской военной бригады или воинской части. Следовательно, мы призываем Россию принять ответственность, а также полностью сотрудничать.
Аналогичное заявление сделала глава дипломатии Евросоюза Федерико Могерини. Сегодня власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению MH17. В заявлении на сайте правительства Нидерландов отмечается, что Москва ответственна за размещение на подконтрольной сепаратистам территории зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит лайнер. Глава МИД Австралии Джули Бишоп заявила, что на выводы международного следствия негативно повлияют на дипломатические отношения России и Австралии. По ее словам, Австралия, Бельгия, Малайзия и Нидерланды рассматривали санкции против России из-за ее причастности к трагедии. Граждане этих стран находились на борту разбившегося лайнера. Позднее в пятницу министр иностранных дел Великобритании призвал Россию ответить на вопросы международных следователей, чтобы выявить виновных в крушении MH17. Соединенные Штаты полностью доверяют объявленным накануне выводам международной совместной следственной группы о том, что ракета, сбившая в 2014 году над Донбассом малайзийский «Боинг», была выпущена комплексом «Бук», который принадлежал российским вооруженным силам. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт. Российский президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что российская сторона не причастна к гибели рейса MH17 малайзийских авиалиний. По его словам, часть вины лежит на властях Украины, которые не закрыли воздушное пространство над зоной боевых действий, нарушив международные правила. По его словам, Россия не допустили до расследования катастрофы, а аргумент российской стороны не принимается во внимание.
Для того, чтобы мы признали то, что там излагается, мы должны принимать полноценное участие в расследовании. Но в любом случае мы будем относиться к этому внимательно, с уважением и проанализируем все, что там изложено.
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что санкции не должны вредить российско-французским проектам. Об этом он заявил в пятницу, выступая на встрече с представителем бизнеса России и Франции на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает ТАСС. По его словам, необходимо избавить некоторые области отношений между двумя странами от политизации. Макрон подчеркнул, что за последние 10 лет ни одно из французских предприятий не покинуло российский рынок. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил, что считает объем французских инвестиций в экономику России недостаточным. Он подчеркнул, что товарооборот с Европейским Союзом за последние годы снизился в 2 раза.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп объявил о перезапуске диалога с Северной Кореей после отмены встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По словам главы Белого дома, переговоры с главой КНДР все еще могут состояться. Об этом сообщает телеканал CNBC. В четверг Трамп объявил о том, что запланирована на 12 июня в Сингапуре встреча с Ким Чен Ыном не состоится. Причиной такого решения стали недавние недружественные заявления со стороны Северной Кореи. В Государственном департаменте США также отметили, что в последние дни Вашингтон не получал ответа Пхеньяна на свои неоднократные запросы о подготовке встречи. Северная Корея выразила озабоченность односторонней отменой переговоров. В КНДР заявили, что, несмотря на решение Дональда Трампа, готовы продолжать диалог. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутьерреш призвал обе стороны не прекращать поиск путей отказа от ядерного оружия на Корейском полуострове. Палата представителей Конгресса США поддержала военную помощь Украине на сумму $250 миллионов. Законопроект предполагает поставку летальных оборонительных вооружений. Конкретные виды оружия в документе не указаны. Несмотря на поддержку Палаты представителей, документ должен быть одобрен Сенатом, который рассматривает свою версию законопроекта. Прежде чем инициатива направится на подпись президенту, две версии законопроекта необходимо объединить в одну. Ранее Соединенные Штаты снабдили Киев снайперскими винтовками и противотанковыми ракетами «Джавелин». Всего таких комплексов решили поставить 37. Докладчику ПАСЕ по делу об убийстве оппозиционера Бориса Немцова запретили въезд в Россию на 5 лет. Депутат Европарламента от Литвы Эммануэль Зингерис должен был приехать в Москву и собрать дополнительные материалы для доклада в Совете Европы, сообщает радиостанция «Знат-Вилли». По мнению Зингериса, запрет может быть связан именно с расследованием убийства Немцова. Ранее на этой неделе городской совет литовской столицы принял решение о переименовании сквера перед посольством России в Вильнюсе. Его назвали в честь Бориса Немцова. Посольство России в Литве выступило с критикой этого решения, назвав его подражанием США.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочуришвили. Переходим к темам дня. 100 лет с основания Первой Демократической Республики. Завтра Грузия отмечает День Независимости. Серия праздничных мероприятий стартовала в Национальной библиотеке. Сегодня во втором корпусе открылся зал независимости, в котором оживают события последних 100 лет. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Для того, чтобы не потеряться в истории, нужно знать, как правильно двигаться по залу. Первая точка – это конец XIX века. Общество распространения грамотности, журнал «Тискари», со стен смотрят Илья Чавчавадзе, Якуб Гогебашвили, Акаки Церетели. Завернув в клуб зала налево, приближаешься к непосредственно 1918 году. Здесь архивные фотографии политических и общественных деятелей, карты и документы. По центру, вероятно, главный из них – акт о независимости Грузии. Первая подпись по Поставленная под ним принадлежит Ное Журдания, возглавившему правительство Грузинской Демократической Республики. А если пройти немного назад, среди всех официальных и серьезных экспонатов можно наткнуться на некое лирическое отступление. Это керамический поднос, на котором выведен текст объявления, поданного Ное Журдания.
24 числа этого месяца вечером на вокзале в Ланчхуте потерялась собака, оставленная Андрейкой. Возможно, увязалась за кем-то в поезде. Приметы. Возраст 1 год, среднего роста, простой породы, кобель. Зовут Скукум.
Следующая часть зала – это те события и кадры, которые отображают период с 1918 по 1921 год, его культурно-общественную составляющую – театр, художники, их живопись, кафе «Химерион», улицы и люди, жившие тогда в Тбилиси. По цветовым ощущениям, это самая светлая часть зала. После нее несколько шагов назад и наступает красная эпоха. Экспонат, открывающий ее – телевизор-ветеран с нарисованным на нем футбольным полем, говорит директор Национальной библиотеки Георгий Кекелидзе.
Это поле в местечке Пантьяне, где люди собирались для того, чтобы поймать сигнал и посмотреть на запрещенных каналах футбол. Мы постарались собрать в этом красном коридоре те события, которые отображают стремление к свободе. Это явление, связанное с культурой и спортом. А пройдя красный коридор, мы подходим к 9 апреля. В телевизоре, что за моей спиной, идут кадры, на которых Звяд Гамсахурди объявляет независимость уже во второй раз. Но на этом экспозиция не заканчивается. Она завершается современной Грузией. Грузией с колючей проволокой, как знак того, что независимость полностью еще не обретена.
Говорит Кекелидзе. История грузинской независимости завтра живет и на проспекте Руставели. Там пройдут костюмированные постановки, спортивные соревнования, выставки, концерты, откроются тематические кафе и прочее. Традиционно в полдень на площади Свободы состоится церемония принесения присяги призывниками. Они будут одеты в форму, которую носили рядовые во времена Первой Республики. С Днем независимости Грузию поздравит 7 президентов и представители 20 делегаций из разных стран, говорит глава администрации президента Георгий Абашишвили.
Церемония приема делегации начнется во дворце президента. Это беспрецедентное событие. 7 президентов с площади Свободы обратятся к грузинскому обществу. Также в рамках этого визита состоится важный экономический форум.
В течение всего года в разных странах мира грузинские посольства планируют проводить различные мероприятия, приуроченные к юбилейному Дню независимости. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Столетие провозглашения независимости Грузинской Демократической Республики широко отмечается в эти дни. Хороший повод для всестороннего осмысления пути, пройденного грузинским, абхазским и южно-юго-осетинским народами за минувшее столетие, считает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария. И предлагает завтра такое свое видение событий вековой давности.
Завтра, в субботу 26 мая, в Грузии развернутся масштабные торжества во знаменование столетней годовщины провозглашения независимости страны. Грузинская Демократическая Республика просуществовала, правда, менее 3 лет, но ее успели признать 23 государства, в том числе ведущие европейские державы. Конечно, было бы очень странно ожидать, что в условиях существующих отношений между официальными Тбилиси и Сухумом, равно как между Тбилиси и Цхинвалом, власти Абхазии и Южной Осетии, общественные организации этих государств направят поздравления с юбилеем. Не будем забывать и о том, какие раны в результате деятельности правительства ГДР были нанесены абхазам и особенно южным осетинам, карательный поход генерала Валико Джугели. Тем не менее, эта дата достойна внимания для всесторонней осмысления пути, пройденного нашими народами за минувшее столетие, или чуть больше, с начала 20 века. Через 17-18 лет с начала прошлого века и за 7-8 лет до его завершения, в результате распада Российской империи и СССР, во взаимоотношениях абхазов и грузин наступали критические судьбоносные периоды. Во втором случае абхазы добились независимости, четверть века которой Абхазия будет отмечать в сентябре этого года. В первом они на долгие десятилетия оказались в составе одного с грузинами государства под их управлением. В абхазском обществе распространено мнение, что если бы в большевистском руководстве в Москве не было грузин Сталина и Орджоникидзе, Абхазия не оказалась бы в 1931 году после ряда промежуточных соглашений в составе грузинской ССР. Да, с ролью личности в истории в данном случае не поспоришь. Безусловно, этот фактор сыграл немалую роль, но и сводить все только к нему было бы, конечно, неверно. Понятно, что если бы еще в 1918-м Абхазия не оказалась под юрисдикцией Тбилиси, осуществить тут сталинский план было бы куда труднее. А если говорить о том, почему и как Абхазия 100 лет назад вошла в состав ГДР, меньшевистской Грузии, как ее обычно называли в советские десятилетия, то коренной причиной следует назвать этнодемографические изменения, произошедшие в ней за предыдущие 30-40 лет после катастрофы Махаджирства, которая сделала безлюдными многие ее регионы. Естественно, сюда, на благодатное побережье Черного моря, устремились переселенцы из других краев, и больше всего в этом преуспели грузины. Тем не менее, вышедшей в 1919 году в Ростове-на-Дону брошюре о неосновательности притязаний грузин на Сухумский округ, Абхазию, ее автор Николай Воробьев утверждает, ссылаясь на данные начальника округа на 1916 год, что ко времени падения и распада Российской империи число абхазов в округе продолжало преобладать над числом грузин. К тому же многие из последних проживали здесь временно, сезонно. По убеждению этого сподвижника генерала Деникина, грузины добились вхождения Абхазии в Грузинскую республику с помощью различных ухищрений, а главное – силы и оружия. Добавлю, что в тот сложнейший период истории на вопросы межнациональных отношений очень серьезно накладывались вопросы политико-идеологические, борьба между партиями, сложившимися к тому времени на пространстве бывшей Российской империи. Абхазские историки обычно подчеркивают, что к моменту объявления Грузии независимости Абхазия не входила в ее состав, что только после этого начались различные переговоры, и только оккупация в июне 1918 года Абхазии войсками генерала Георгия Мазниева, Мазниашвили, ставшего сухумским генерал-губернатором и прошедшего по ней огнем и мечом, реально сделала ее частью ГДР. Морской десант из Турции, состоявший из потомков абхазских махаджиров, потерпел поражение. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Патриархия Грузии намерена лишить телекомпанию «Рустави-2» респондентов. Грузинская православная церковь в своем официальном заявлении призвала священнослужителей и паству бойкотировать оппозиционный канал, а власти разработать правовые рычаги для противостояния деструктивной деятельности самой рейтинговой телекомпании страны. «Рустави-2» в ответ обвинила власти и церковь в заговоре против свободы слова. Владимир Унанянц работал над темой.
Причиной столь радикального шага патриархии стал уже не раз критикуемый церковью журналист Георгий Габуния и его ток-шоу «Арчевани. Выбор», последний выпуск которого в патриархии сочли прямым оскорблением чувств верующих. В частности, в программе обсуждалась инициатива правящей партии о введении уголовного наказания за оскорбление этих самых чувств верующих. В студию принесли скандально известную картину художницы Лии Уклеба «Мариам. Самоубийца». На ней изображена Богоматерь, ждущая ребенка. При этом в руке у нее пистолет, приставленный к виску. Все это, а также достаточно вольные высказывания самого журналиста на религиозные темы, стали последней каплей. Церковь обнародовала официальное заявление, в котором говорится.
В первую очередь призываем наших священнослужителей прекратить любые отношения с «Рустави-2», не давать интервью и не принимать участие в передачах. Желательно, чтобы это учли те, для кого важны наша церковь и наши ценности. Цель «Рустави-2» – выставить грузинское общество противником свободного мышления, а церковь – пророссийской силой. Под словом «свобода» «Рустави-2» подразумевает право на безнравственность и оскорбление религиозных святынь, а их передачи настолько циничны и наглые, что вызывают общее возмущение народа и напряженность в стране. В глаза бросается и тот факт, что оскорбительные отношения в основном проявляются в отношении православной церкви и ее паствы.
В патриархии считают, что телекомпания пытается своей редакционной политикой спровоцировать волнения и беспорядки в обществе. Кроме того, грузинские церковные иерархи обратились к руководству страны.
Призываем власть принять действенные и быстрые шаги для создания правовых и других механизмов защиты общества и проведения соответствующей политики, чтобы страна не встала перед опасностью развития неуправляемых процессов.
Некоторые священнослужители пошли еще дальше. Митрополит Урбнисии Руиси, владыка Иоб, известный своими консервативными взглядами, публично проклял Георгия Габуня и назвал его служителем дьявола.
«Я проклинаю его, он больше не сможет покаяться, он прямо является служителем дьявола. Такие люди, как он, не должны существовать. Он должен исчезнуть не только из журналистики, но и вообще из Грузии».
В ответ генеральный директор Рустави-2 Ника Гварамия возложил на патриархию всю ответственность в случае попыток физического оскорбления журналистов телеканала, а также выразил уверенность, что нынешняя церковная администрация действует в обход и без ведома патриарха.
«Эта администрация переходит в режим самоуничтожения, что сильно вредит грузинской православной церкви с ее многовековой историей. В передаче речь шла о цензуре, что означает запрет неприемлемых для большинства мыслей. И это прямой пример того, как в Грузии может быть задействована цензура. Церковь прямо призывает правительство ввести закон о цензуре, который ударит и по свободе СМИ. Кроме того, патриархия противоречит сама себе, когда заявляет, что не вмешивается в политику. На самом деле она прямо этим занимается. И это именно тот результат, который нужен сегодня правящей партии».
Гварамия подчеркнул, что сегодняшняя черносотенная администрация патриархии является главным ограничителем для грузинского православия.
«Они никогда не проклинали Путина и не осуждали Россию. Однако проклинают Габуни и осуждают Рустави-2. Они в 21 веке требуют введения цензуры и сеют ненависть между людьми».
Очередной виток противостояния церкви и телекомпании Рустави-2 вышел на новый уровень, политический. Не остался в стороне от скандала и третий президент Грузии Михаил Саакашвили сделал ход конем, одновременно взяв на себя функции защитника чувств верующих и попытавшись вывести из-под удара аффилированную с ним телекомпанию. Для этого Саакашвили решил пожертвовать конкретным журналистам.
«Георгий Габуния очень хороший журналист, но в последние дни его выступления были ничем иным, как большой ошибкой и неудачей. Кощунственные заявления по поводу Богоматери оскорбляют христианские чувства каждого верующего. Для меня лично было очень неприятно видеть такое. Я прошу всех заботиться о чувствах друг друга и не усугублять ситуацию. Когда такие вещи случаются, мы имеем право требовать публичных извинений. В то же время совершенно неприемлема такая агрессия по отношению к телекомпании. Это входит в интересы только врага грузинского народа и церкви Бедзины Иванишвили».
Интернет-дипломатия бывшего президента ощутимых результатов не принесла. Общественность и политический спектр раскололись на два радикальных лагеря. Пока оппозиция обвиняет правящую партию в том, что заявление патриархии льет воду на мельницу нынешних властей в их попытке заглушить в стране свободу слова, в грузинской мечте стараются дистанцироваться от скандала. По словам вице-спикера парламента и члена политсовета грузинской мечты Гии Вольского, ни о каких изменениях в соответствующее законодательство речи не идет, а свобода слова в том и заключается, что все заинтересованные стороны имеют право выражать свое мнение, в том числе грузинская православная церковь.
«Ни о каком изменении законодательства речи не идет. Государство должно позаботиться о том, чтобы противостояние двух радикальных групп не нанесло ущерб интересам общества, равно как и обеспечить свободу выражения своего мнения обеим сторонам. И заявление патриархии в данном случае является ответом на те провокационные сюжеты, которые выпускает Рустави-2»,
заявил Вольский. Впрочем, официальная позиция патриархии не получила поддержки со стороны некоторых священнослужителей. Известная в Грузии мать Сидония на своей странице в социальной сети Facebook раскритиковала заявление владыки Иоба и подчеркнула:
«Если мы объявляем бойкот телекомпании из-за одного конкретного журналиста и из-за одной конкретной передачи, то кто объявит бойкот патриархии из-за одного конкретного священника, его высказываний и в какой конкретной форме?»
В том, что скандал создан искусственно, уверены в неправительственном секторе. По словам главы НПО «Международная прозрачность Грузии» Эки Гигаури, в стране есть много более важных и реальных проблем, чем высказывания какого-либо журналиста.
«У нас есть проблема нищеты, очень много безработных,
воздух, и вместо того, чтобы обсуждать эти проблемы, мы обсуждаем, что сказал конкретный журналист. Понятно, что это может кому-то нравиться, кому-то нет, но противостояние в обществе из-за этого – большая ошибка. Я думаю, попытка переключить внимание общества на такие темы в корне неправильна. Мы должны жить в такой стране, где каждый человек может выразить свое мнение.
При этом наблюдатели отмечают, своим заявлением патриархия поставила в неудобное положение представителей власти. Теперь в случае отказа дать комментарий Рустави-2 на любую тему, последний может громко обвинить власти в заговоре церкви и правительства против независимой телекомпании. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
И вновь к сообщениям из Сухуми. Из-за вчерашней аварии на Ингуре-ГЭС были частично обесточены Гальский, Очамчирский и Гульрипский районы. Пользователи социальной сети Facebook пишут о том, что отключение произошло и в городах Тварчели и Гудаута. Подробности выясняла наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
К сожалению, республиканское унитарное предприятие «Черноморэнерго» нас, абхазских журналистов, информации не бавают. Его сообщения не информативны, поэтому ситуацию приходится описывать по грузинским источникам и скудным комментариям в абхазском сегменте Facebook. Они нам сообщают, что из-за повреждения турбинного трубопровода вода затопила первый этаж машинного зала станции. Произошло автоматическое отключение основных агрегатов «Ингургэс». Всю ночь производилось откачивание воды из машинного зала, так как, не откачав воду, точно установить причины произошедшего и оценить ущерб невозможно. По сообщению нашего источника, на «Ингургэс» прорвало шлюзы. Вода хлынула в машинный зал и затопила его. Автоматика сработала четко и отключила все агрегаты, благодаря чему они, насколько известно, не пострадали. Людей пострадавших тоже, к счастью, нет. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что абоненты Абхазии запитаны, но не сообщает ничего о том, кто нас запитал и откуда. И главное, кто за этот переток будет платить. По имеющейся информации, нас питает гидроэлектростанция «Перепадная ГРЭС-1». Однако другие неабхазские источники сообщают, что она остановлена одновременно с Ингургэс. Так что для граждан Абхазии вопрос, кто нас питает, пока стоит Ингургэс, остается тайной, покрытой мраком. Информагентство «Спутник Абхазии» цитирует директора станции Ингургэс Ливана Мебония, который сообщает, что деривационный туннель наполнен водой, но уровень воды уже не повышается. Идут работы по установке дополнительных насосов для откачивания воды, и через 3-4 дня гидроэлектростанция будет в строю. Мебония сообщает, что вода внезапно пошла с пятого водовода. Последствия аварии устраняют сотрудники Ингургэс. Работа по ремонту и восстановлению второго, третьего и четвертого агрегатов, фундамента, деривационного туннеля и ряда других сооружений Ингургэс была проведена в 2002-2013 годах. Средства на ремонт в виде кредита станции и правительству Грузии выделил Евросоюз и Европейский банк развития в размере 45 миллионов евро. Очередной этап реабилитации Ингургэс планировалось провести в нынешнем году. Для этой цели станцию необходимо было остановить на срок до полугода. По нашей информации, вчерашняя авария – крупнейшая на Ингургэс за 25 послевоенных лет. Сегодня во всех районах Абхазии свет есть, однако о том, каковы наши дальнейшие перспективы, спросить не у кого. Ингургэс – крупнейшая на Южном Кавказе гидроэлектростанция мощностью 1300 мегаватт. Ее генераторы расположены на территории Абхазии, а арочная плотина – на грузинской стороне. Абхазия управляет станцией совместно с Грузией. Существует некая негласная договоренность о том, что 40% выработанного Ингургаз электричества получает Абхазия, а 60% – Грузия. Однако никаких юридических документов, закрепляющих это джентльменское соглашение, не существует. Начало очередной реабилитации Ингургаз было запланировано на 2018-2021 годы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 29 минут. В Сухуми и Цхинвали 20 часов 29 минут. В эфире краткий выпуск региональных новостей, которые из пражской студии читает Вадим Дубнов.
Москва озабочена углубляющимся сотрудничеством Грузии и НАТО. Об этом говорится в заявлении МИД России по итогам встречи замминистра иностранных дел Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по взаимоотношениям с Россией Зорабом Абашидзе, передает «Новости Грузии». Военное освоение Закавказья вне региональными силами представляет прямую угрозу для России. Партнеры Грузии по Североатлантическому альянсу не скрывают, что вооружают ее именно для сдерживания России, заявили во внешнеполитическом ведомстве Российской Федерации. В этой ситуации российская сторона вправе принимать адекватные меры для укрепления безопасности своей и своих союзников, отмечают в Москве. В ведомстве прокомментировали и российско-грузинское соглашение о мониторинге торговли, соглашение о механизмах таможенного администрирования и мониторинга товаров на грузино-российской границе власти России подписали на прошлой неделе. Соответствующий контракт был оформлен со швейцарской фирмой CSGS. В Сухуми прошла встреча министра иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Дауру Кове с председателем женевских дискуссий. На ней глава внешнеполитического ведомства обсудил с председателями повестку очередного 44-го раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, передает Абснепресс. Министр отметил, что встреча является традиционной консультацией перед очередным раундом переговоров. «Мы получили предложение внести определенное предложение в работу формата международных женевских дискуссий и направим ответ, в котором мы изложим свое видение ситуации», — отметил Кове. Со своей стороны, спецпредставитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойва Клаар подтвердил, что сопредседатели обращались к участникам женевских дискуссий с предложением представить идеи и предложения о том, как использовать переговорный процесс в более продуктивном русле. Глава самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком, сообщает пресс-служба главы республики правительства Республики Южная Осетия. Встреча без галстуков прошла в Санкт-Петербурге, где югоостинская делегация принимает участие в Международном экономическом форуме. Бибилов и Додик обсудили итоги визита югоостинского лидера в Республику Сербскую в январе 2018 года, информирует агентство РЕС. «Я так понимаю, что наша предыдущая встреча всколыхнула определенную реакцию. Некоторые политические силы начали волноваться и проводить свои игры. Но нас-то не должно заботить. Я подтверждаю свое приглашение в Южную Осетию на мероприятие, посвященное десятилетию признания независимости», — отметил Бибилов. Милорад Додик сказал, что принимает приглашение и примет участие в торжествах. В ходе встречи лидеры также обсудили политические, экономические и культурные возможности, которые дает подписанное между республиками соглашение о сотрудничестве. Авария на Ингуре-ГЭС накануне произошла из-за затопления нескольких секторов гидроэлектростанции. Об этом сегодня сообщил первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили, передает «Новости Грузии». Вчера вечером произошло аварийное отключение станции, что стало причиной дефицита электроэнергии в энергосистеме Грузии. В результате часть Тбилиси и нескольким регионам страны временно не подавалась электроэнергия. На данный момент подача электроэнергии в столице полностью возобновлена. Ингуре-ГЭС – единственный источник электроэнергии для самопровозглашенной Республики Абхазия, не подконтрольной центральным властям Грузии.
Спасибо. Новости читал Вадим Дубнов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Самопровозглашенная республика Южная Осетия развивает дипломатическую активность. На очереди Италия, где министр иностранных дел Дмитрий Медоев вместе с мэром Цхинвали подписал соглашение о сотрудничестве с муниципалитетом города Градара. С подробностями Жанна Тарханова.
Первая встреча югосинской делегации прошла в городе Градара по приглашению мэра города Филиппа Гаспери. Глава администрации города Цхинвал Алан Кочев и мэр города Градара Филиппа Гаспери подписали соглашение о сотрудничестве в области торговли и экономики, образования и социальной сферы, культуры, архитектуры и искусства, порта и туризма. К югосетинской делегации присоединился представитель Министерства иностранных дел Южной Осетии в Италии Маура Мурдзе, который принимает участие в двухсторонних встречах. Южная Осетия, государство Алания, станет ближе и узнаваемей на Апеннинах, говорит мой собеседник, югоостинский эксперт Юрий Вазагов.
Южная Осетия расширяет спектр своих внешнеполитических международных контактов, включает те связи, которые ранее были налажены. В целом, как бы, итальянское направление, оно достаточно активно осваивается в Южной Осетии. Это все не можем напомнить о контактах по линии научных деятелей, арендурных проектов. Сейчас мы видим, что к этим процессам подключаются чиновники муниципального уровня. Подобное расширение, как бы, спектра, нужно добавлять более прочные контакты и ими продвигать интерес Южной Осетии в Италии, повышать знакомость республики в целом. А в этой стране пока очень больше о нас будут знать, тем легче нам будет доносить свою позицию уже до общественности.
Соглашение главы Цхинвал и Градара подписали в присутствии главы внешнеполитического ведомства Южной Осетии Дмитрия Медоева. В официальном заявлении МИД Южной Осетии сказано, цитата, «Документ будет способствовать взаимовыгодному сотрудничеству в области торговли и экономики, образования и социальной сферы, культуры, архитектуры, искусства, спорта и туризма, а также других областях, представляющих взаимный интерес». Юго-осетинский эксперт Роланд Келихсаев отмечает интенсивность юго-осетинских итальянских контактов.
Уже на протяжении нескольких последних лет Южная Осетия планомерно развивает свои отношения с Италией. Это сводится к тому, что и по партийной линии, и между городами развиваются отношения с некоторыми политическими силами Италии и городами вообще. Я уверен, что настанет то время, когда и политические контакты между нашими государствами будут развиваться динамично и выйдут на более доверительный и высокий уровень.
Мои собеседники, отмечая преимущества достигнутых соглашений, говорят, что теперь осетины и итальянцы чаще будут общаться на совместных научных конференциях, культурных мероприятиях с участием художественных и творческих коллективов Италии и Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Неформальная торговля между Грузией и ее отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии растет. А между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали впервые за 10 лет появляется возможность установления прямых контактов. К такому выводу пришли аналитики Международной кризисной группы, которые на днях опубликовали доклад под названием «Абхазия и Южная Осетия. Время говорить о торговле». О других акцентах доклада моя коллега Нана Плиева спросила у одного из соавторов доклада, аналитика Международной кризисной группы Олеси Вартанян. Рубрика «Гость недели».
Абхазия и Южная Осетия. Время говорить о торговле. Так называется доклад кризисной группы, международной кризисной группы, опубликованный на днях. Политическая обстановка дает надежду на налаживание или углубление существующих торговых связей между Грузией и Абхазией и Южной Осетией, на ваш взгляд?
Ну, за эти 10 лет после 2008 года, после того, как Россия признала Абхазию и Южную Осетию, понятно то, что никого сегодняшняя политическая ситуация, в принципе, не устраивает. Но, с другой стороны, мы за эти 10 лет наблюдаем, что установилась такая относительная стабильность в регионе, которая на самом деле и дает возможность для того, чтобы со всех сторон начинают говорить о том, что, может быть, пора уже начать каким-то образом развивать экономические отношения. Это не всегда подразумевает взаимные экономические отношения, это тоже надо учесть. Но, в принципе, все думают о том, что делать дальше, и ко всему этому добавляется тот экономический кризис, который присутствует в России после 2014 года, и мы, в принципе, посидели над цифрами, и у нас получилось то, что получает Абхазия и Южная Осетия после 2014 года, оно в разы меньше того, что было до этого. И я думаю, то, что что любой человек, который ездит в Южную Осетию или в Абхазию, в принципе, там и на месте уже никто это не скрывает, они видят, что там реально думают о том, как бы заработать побольше средств, в том числе для своего собственного бюджета.
То есть это заставляет их искать альтернативы и новые возможности?
Да, и вот прямым проявлением этого, например, стало то, что начались разговоры о том, как, например, упорядочить сбор средств на пропускных пунктах. Например, в Бахалгоре начали говорить это. И я знаю, что это было очень тяжелое решение для Схинвали, чтобы открыть все-таки таможенный пункт и каким-то образом начать зарабатывать той торговли, которая вот тоже увеличивается. Но я бы хотела сказать то, что вот это ухудшение экономической обстановки, да, которая сказалась в том числе на Абхазии и Южной Осетии, оно в том числе и тем примечательно, то, что два этих региона живут импортом. И когда началось изменение курса рубля к доллару, продукты сильно подорожали. И местные предприниматели, как в Южной Осетии, так и в Абхазии, начали искать возможность для того, чтобы привозить более дешевую продукцию. В случае с Южной Осетии мы наблюдаем рост торговли через Бахалгорье.
Если возможно, я уточню, потому что, с одной стороны, действительно, в докладе говорится, что неформальная торговля между Грузией и отколовшимися регионами Абхазии и Южной Осетии растет уже сейчас. А с другой стороны, как вы отметили, мы наблюдали некую попытку упорядочить оформление грузов, которые поступают через де-факто границы, и началась борьба с контрабандой, так называемой. Как это параллельно происходит?
Если посмотреть на этот вопрос с точки зрения, допустим, чиновника, который сидит в Сухуми или в Схинвали, они видят то, что товары идут. И у них есть реальная потребность в деньгах для собственных бюджетов. И, конечно же, возникают вопросы, возникают предположения, идеи о том, что давайте-ка начнем зарабатывать с этого средства. К сожалению, в одностороннем порядке, и это уже многолетняя практика, в одностороннем порядке упорядочить работу таможенных пунктов, так называемых, да, на пропускных пунктах, не удается. Просто по той причине, что хотя бы непонятно, какие документы, да, они будут принимать для того, чтобы взимать какую-то пошлину. Или, например, санитарные документы. Все это, если делать в одностороннем порядке, увеличивает стоимость товаров несколько раз, и об этом мне рассказывали те люди, которые занимаются поставками как в Абхазию, так и в Южную Осетию.
Есть какие-то, например, официальные данные в цифрах, например, оборота вот этой торговли между Грузией и Южной Осетией, между Грузией и Абхазией?
Вот эта неформальная торговля, она остается как бы в тени с обеих сторон. И я провела почти 2 недели вместе с теми водителями, которые занимаются так называемой контрабандой. И из моих бесед с водителями и теми людьми, которые занимаются этим предпринимательством, мы сумели каким-то образом определить цифру, очень условную. Но для Южной Осетии это довольно серьезные поставки. Допустим, когда водители переставали ездить туда и поставлять продукцию, люди с той стороны, с юго-осетинской стороны, они приходили и просили возобновить эти поставки. По той простой причине, то, что это те продукты, которые значительно дешевле, чем то, что можно привозить с России. И это регулярные поставки свежей продукции.
Это и были обычные люди, которые не хотели больше платить, или это был сигнал какой-то от официальных местных властей?
Я думаю, то, что никто там с официальными корочками и документами не
приведет сигнал.
Понятно то, что Южная Осетия – это небольшой регион с небольшим тоже числом людей, которые там постоянно проживают. И, наверное, это общество, оно независимо от того, человек находится на должности или нет, оно каким-то образом зависит от тех поставок, которые на регулярной основе осуществляются с белийских рынков.
В докладе особое внимание уделяется открытию торговых коридоров, в частности, через Южную Осетию. Это представляется очень перспективным проектом. Схинвали, например, недавно заявили, что возможность реализации этого проекта без участия Южной Осетии довольно призрачна. Заметно сменил тон замминистра иностранных дел России Григорий Карасин, который вчера в Праге заявил, что существующие все препятствия – это предмет работы. Как вы считаете, какой может быть участие юго-осетинских властей в работе этого коридора?
Упорядочить процессы возможно. И наши разговоры с представителями сторон, в том числе и с российскими представителями, и еще с поставщиками, что тоже очень немаловажно, потому что это те люди, которые непосредственно заинтересованы, да, в открытии этой альтернативной дороги. В наших разговорах мы понимаем то, что очень многое упирается в политический статус. Например, с грузинской стороны значительная часть политических, так сказать, лидеров, чиновников, для них неприемлемо, чтобы схимальские власти ставили свои штампы, допустим, или осуществляли сбор таможенных пошлин. Я понимаю то, что для схимальских властей это тоже очень важный вопрос, но там и есть первоочередной интерес в том, чтобы зарабатывать с этого возможного транзита. И мы разговаривали в том числе и с несколькими компаниями, и мы понимаем то, что есть возможность для того, чтобы найти какое-то решение, которое, возможно, могло бы устроить все стороны, если я так могу сказать. Например, когда SGS, вот частная компания, с которой подписали контракт российская и грузинская стороны, когда она работала в Африке, и там у них было два таких случая в двух странах, когда тоже вот они осуществляли схожую работу, там, в принципе, нашли способ для того, чтобы нанять компанию, которая обеспечивала бы безопасность грузов. То есть те грузы, которые заходят в коридор, они проходят таможенный и паспортный контроль с одной из сторон, к ним прикрепляются датчики, которые идет информация на спутнике, да. Но вот этот промежуток дороги, которая проходит от одного пункта к другому, ее кто-то должен обеспечивать. И на самом деле вот этот приход частной компании тоже вот в контекст наших конфликтов очень интересен. В том плане, что мы знаем, что здесь очень многих есть разочарование в международных структурах, которые до этого присутствовали, осуществляли мониторинг или осуществляли миротворческие какие-то миссии. И, в принципе, если возможно было бы перевести эту функцию на и возложить ее на частную компанию, с которой бы готовы были сотрудничать все стороны, чтобы обойти вопрос статуса, то, может быть, в какой-то момент эта идея могла бы сработать. Но я вам сейчас рассказываю, например, один из возможных вариантов, как это можно было бы сделать, чтобы, по крайней мере, обеспечить на первом этапе, обеспечить живой интерес, который присутствует в Кимвале. Есть и другие идеи, они несколько более политизированы, я бы сказала, в том числе и обсуждают вот этот проект по интеграции югосетинских таможенных органов с российскими.
Российскими, да.
Да, но тогда получается то, что Кимвале должен будет целиком и полностью передать все функции и всю ответственность российской стороне. Насколько этому готовы будут в Грузии, у меня есть очень большие сомнения.
На этот вопрос, как мы вчера выяснили, нет еще четкого ответа у представителей России и Грузии. Это предмет до сих пор переговоров, и мы посмотрим, чем они закончатся. Еще один интересный момент доклада – это возможность распространения соглашения о свободной торговле между Грузией и ЕС на Абхазию. Это же предложение содержалось и содержится в мирной инициативе грузинского правительства «Шаг к лучшему будущему», которое встретило довольно-таки скептическое отношение в Абхазии. Как заинтересовать Абхазию?
Я бы хотела вас немножечко поправить.
Да.
Есть два разных проекта. Одно – это грузинские предложения, которые были озвучены недавно. И они подразумевают создание нормативной базы и возможности инфраструктуры для того, чтобы регистрировать все товары, которые будут поступать из Абхазии и в Абхазию. Но все это будет осуществляться на территории, подконтрольной грузинским властям. Зона свободной торговли из наших бесед с европейскими чиновниками может подразумевать значительно более широкое и объемное сотрудничество в этом плане. Когда я была в Абхазии в августе прошлого года, у меня были встречи с несколькими предпринимателями. И для меня, на самом деле, это тоже было интересно услышать, что, в принципе, после 2014 года там начали очень так усиленно работать на то, чтобы напрямую осуществлять поставки, импорт и экспорт в меньшей мере, но и экспорт тоже, в том числе и в западные страны. Как бы то ни было удивительно для многих слушателей, оказывается, это возможно.
В докладе у вас очень интересную цифру, что импорт осуществляют компании, в том числе зарегистрированные чуть ли не в 16 европейских странах.
Я не стала бы входить в детали того, как они осуществляют эту торговлю. Но, как, в принципе, говорили мне и сами бизнесмены, и те люди, которые знакомы с этим процессом, торговля, в том числе и с западными странами, со странами Европейского Союза, она возможна. Но она связана с значительно более большими проблемами и головной болью.
Да, Грузия просто препятствовала этому. Проблему довольно ревностно относилась к этим прямым контактам, в том числе экономическим. Сейчас что-то изменилось?
Я понимаю, что с грузинской стороны пока не вполне осознают интерес, который может присутствовать в Сухуми. То, что грузинская сторона подготовила в качестве инициатив, на самом деле на это у грузинского правительства ушло почти полтора года. Здесь были очень такие эмоциональные внутренние дебаты. И я могу сказать, что и до сих пор тоже присутствуют люди, в том числе и в правительстве, которые сомневаются, что из этого что-то получится. Я смотрю на это несколько с другой точки зрения. Мне кажется, то, что этот процесс был очень важный и полезный, в первую очередь для грузинского политического и государственного истеблишмента, для того, чтобы сформировать свою общую точку зрения, что это надо делать. За столько лет, в принципе, это первая такая явная и ясная позиция от грузинских властей. Я думаю, то, что если между Сухуми и Тбилиси удастся договориться и соединить свои интересы, в первую очередь для того, чтобы обеспечить и удовлетворить то, что было бы интересно абхазской стороне. Я говорю здесь об экономике, о торговле, а не о политике. Потому что политический вопрос нету никакой возможности, там нету пространства для разговора.
А здесь можно договориться им напрямую или здесь вы считаете также важным участие тех же европейских партнеров третьей страны?
Мы специально не стали говорить о формате, потому что это тоже очень политизированный вопрос со всех сторон. Формат тоже очень часто подразумевается сторонами как подчеркивающий статусность или ставящий под вопрос ту или иную статусность той или иной стороны. Практика показывает, что когда сторонам нужно договориться, у них есть возможность для того, чтобы найти каналы для коммуникации. Если не получается это сделать напрямую и нужна сторона, которая бы гарантировала выполнение, допустим, каких-то соглашений, то, конечно же, можно было бы пригласить и представителей от Европейского Союза в этом плане.
В докладе сказано, что впервые за 10 лет у Тбилиси появилась возможность установить прямые контакты с Сухуми и Цхинвали. А что имеется в виду?
Я не знаю, какую часть именно вы цитируете, но мы знаем то, что прямого диалога между Сухуми и Тбилиси и Цхинвали и Тбилиси в данный момент нет. Все происходит только в рамках женевских дискуссий. Мы рассматриваем и говорим то, что вот есть какие-то интересы, которые созрели со всех сторон. И, в принципе, наверное, если вы действительно заинтересованы в том, чтобы сделать из этих проектов что-то, чтобы из этого что-то получилось и чтобы у этого было развитие, то самое лучшее было бы это наладить прямые контакты. То есть я бы сказала то, что за эти 10 лет впервые появляется такая возможность, нежели как факт то, что появилась она уже.
Вы имеете в виду прежде всего экономические проекты?
Ну, в первую очередь, да, потому что это то, что сейчас в данный момент интересно в Абхазии и в Южной Осетии, как я понимаю. С другой стороны, Тбилиси также заинтересованы в том, чтобы развивать связи и контакты.
Это была аналитик международной кризисной группы Олеся Вартанян. С ней беседовала Нана Плиева. Полную версию интервью читайте на нашем сайте.
Гость недели.
Продолжаем программу. Агентство по конкуренции провело новое расследование топливного рынка Грузии и оштрафовала 5 компаний на общую сумму в 3 миллиона лари. Таким образом, антимонопольное ведомство дезавуировало свое же решение 3-летней давности, сократив сумму штрафа в 18 раз. Подробности выяснял наш специальный корреспондент Иракли Урагвелидзе.
С момента первого расследования, когда 5 крупнейших операторов топливного рынка были обвинены в нарушении конкуренции и оштрафованы на общую сумму на 55 миллионов лари, минуло 3 года. Тогда эксперты агентства на основании анализа документации пришли к выводу, что на протяжении 8-14 годах на топливном рынке Грузии постоянно нарушались принципы конкуренции. В частности, имело место создание препятствий для импорта и производства нефтепродуктов. Также был зафиксирован подписан ценовой сговор. Оштрафованные операторы рынка нефтепродуктов «Сукар», «Галф», «Ромпетрол», «Весол» и «Лукойл» обжаловали вердикт ведомства в трех судебных инстанциях, после чего суд обязал агентство провести новое расследование. Согласно последнему приказу главы агентства Нудара Хадури, те же субъекты рынка вновь подвергнуты штрафным санкциям, но в гораздо скромных масштабах. От 400 до 700 тысяч лари каждому. Специалисты считают действия агентства непоследовательными и лишенными логики. По мнению экономического аналитика ОВГ Мераба Джаниашвили, антимонопольное ведомство фактически расписалось в своем бессилии перед картельным сговором на рынке.
Суд обязал агентство по конкуренции более тщательно обосновать свои доводы, после чего ведомство снизило сумму штрафа в 18 раз. У меня возникает вопрос. Тогдашний штраф был выписан на основании изучения 8-летней деятельности компании. Как я помню, Нудар Хадури после назначения на пост руководителя агентства сразу заявил, что штраф является слишком высоким для нашей действительности. Лично я не вижу логики в новом вердикте. В результате картельного сговора компании за 8 лет выкачали из карманов граждан колоссальные суммы. И если агентство выписывает смехотворный штраф, то я не вижу практического смысла в его деятельности.
Что касается топливных компаний, то их, по всей видимости, новые штрафные санкции вполне удовлетворили. К примеру, замдиректора «Лукойл» Шавлек Мишвеладзе заявил, что компания выплатит штраф.
Мы посовещались и решили, что для компании и ее менеджмента не является приоритетным возвращаться к многолетней судебной тяжбе с агентством из-за 400 тысяч лари. Тем более, что наши прошлогодние взносы в госбюджет превысили 10 миллионов лари.
Вице-президент НПУ Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов Баата Байрактари не понаслышке знает о процессе расследования 2014 года.
Топливные компании привлекли колоссальный финансовый и человеческий ресурс, чтобы повернуть судебную тяжбу в свою пользу. Однако любой, маломальски ознакомившись с первым документом агентства, сразу бы увидел, что в те годы компании согласовывали цены, оперируя колоссальной маржей в 70 тетри. Разумеется, в таких условиях можно констатировать, что антимонопольное ведомство не смогло доказать свою правоту. Но можно и сказать, что оно дало задний ход, пойдя на непонятный компромисс.
По словам экспертов, в развитых странах антимонопольные ведомства держат ежегодный отчет перед законодательной властью, чего не происходит в Грузии. Неизвестно, на что идут средства налогоплательщиков, если за всю историю своей деятельности антимонопольное ведомство приняло к сведению всего один иск. Да и то провалило, говорят эксперты. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы – обзор Юго-Осетинской прессы. С ним из Тхинвали наш корреспондент Зарина Санакоев. Простите, это обзор не Юго-Осетинской прессы, а прессы из Абхазской, и с ним Анаит Гагарян из Сухуми.
В недавнем интервью информационному агентству «Абхазия Информ» депутат парламента Рао Долуа заявил, что традиционно в Абхазии ключевым субъектом законодательной инициативы выступала исполнительная власть. Но характерным является тот факт, что в течение всего 2017 года от исполнительной власти в республике в парламент поступило только 4 законопроекта. В связи с этим «Абхазия Информ» публикует комментарий полномочного представителя президента в парламенте Дмитрия Шамба. Он сообщил, что за период работы парламента 6-го созыва в окончательном чтении было принято 33 закона. Из них по инициативе президента принято 29 законов, по инициативе депутатов 3 закона, по инициативе Верховного суда 1 закон. Более 87% законов, принимаемых парламентом, инициируются президентом. Исполнительная власть, как была традиционно ключевым субъектом законодательной инициативы, таковы таковым и остается, подчеркнул Дмитрий Шамба. С апреля 2017 года, с момента, когда действующий депутатский корпус приступил к исполнению своих полномочий, на рассмотрение Народного собрания президента внесено 37 проектов законов. Также в своем интервью депутат Рао Лолуа, говоря о необходимости принятия закона о государственной службе, заявил, что он и в этом случае вынужден констатировать, что эпицентр искусственного торможения в решении этой группы вопросов в высоких кабинетах исполнительной власти. Дмитрий Шамба заявил, что и кто может мешать депутату Рао Лолуа реализовывать свое конституционное право законодательной инициативы и представить на рассмотрение своих коллег проект закона о государственной службе. Если бы закон о госслужбе был бы принят законодательным органом, исполнительная власть не принимала бы подзаконные правовые акты, направленные на его реализацию, тогда бы критика депутата была бы правомерна. А как можно обвинять исполнительную власть за то, что сам парламент не принимает указанный закон? О том, как меняется ситуация на рынке труда в Абхазии и о политике министерства в сфере трудоустройства, рассказал в интервью информационному агентству «Абснепресс» министр экономики Адгур Ардзимба. Адгур Ардзимба заявил, что за предыдущие 2,5 года посредством государственных программ льготного кредитования создано более 600 рабочих мест. Из них порядка 400 рабочих мест в реальном секторе экономики. Речь идет об аграрном секторе, высокотехнологичном производстве, тепличных комплексах. Для нашей страны это положительные результаты, но они недостаточны для приведения страны и экономики в более качественное состояние, отметил Ардзимба. Он подчеркнул, что социальные инфраструктурные проекты, реализуемые в рамках инвестпрограммы, важны. Тем не менее, необходимо больше внимания уделять реальному сектору экономики. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.